Здравствуйте, Ира, здравствуйте.
Добрый день.
Как я понимаю, вы тоже начинали в ГРАТе?
Вообще ГРАТ — это мой единственный пока что работодатель.
Да. У вас многие сотрудники начинали с ГРАТа.
Да, вот у нас так сформировался костяк ГРАТы, да, то есть основные юристы, к которым я пришла, партнеры, к которым я пришла 15 лет назад, они до сих пор находятся в компании. И это просто уже как одна большая семья, и, соответственно, отношение тоже такое же.
Можете рассказать про вашу специализацию?
Да. Да, я практикую корпоративное право непосредственно. То есть я помогаю компаниям внутри, как бы, да, то есть исходя из взаимоотношений, например, учредителей, директоров или директоров между собой. Очень часто возникают проблемные ситуации в совместных предприятиях, когда учредители являются разными юридическими лицами, у каждого свои какие-то цели, свой какой-то характер, и зачастую недостаточно полноценно разработанные документы, которые регулируют их взаимоотношения. И таким образом мы, получается, помогаем нашим клиентам вот наладить контакт между собой, учредителям наладить контакт между собой для того, чтобы бизнес мог дальше развиваться, продлеваться, да, то есть и получать какую-то прибыль. И я, когда пришла в ГРАТу, я не начинала сразу с корпоративного права, то есть тебе дают очень много заданий, разных направлений. Я помню, что одно время я увлекалась трудовым законодательством, какое-то время лицензиями и разрешениями, участвовала в судебных спорах, контрактами занималась, но корпоративное право, вот оно меня действительно вдохновляет. Это то, наверное, что вызывает во мне какие-то эмоции. То есть мне действительно нравится заниматься этим. Поэтому последние, наверное, лет 10 я сконцентрировалась именно на корпоративном праве.
А можете рассказать про ваш путь становления партнера? Как вы стали партнером?
Когда я пришла в ГРАТу в 2008 году, я работала где-то, наверное, от 3 до 4 месяцев. И к нам в командировку приехал Алмат Даумов. И наш администратор тогда была Олеся Галиева, удивительная женщина, и она мне тогда рассказала такую просто невероятную историю. Это Алмат Даумов, ему 22, по-моему, года, он партнер ГРАТ. И, в общем, это... Я когда увидела, для меня это было таким вдохновением, я подумала, надо же, да, вот мне 20, ему 22, и он уже партнер, значит, как бы это возможно. И ну, вот какие-то, наверное, не знаю, мысленно у меня открылись какие-то просто горизонты, и я поняла, что к чему можно стремиться. Далее, спустя тоже какое-то непродолжительное время, тоже в 2009 году, я помню, приехал Олег Гусманович. Это наш старший партнер, один из основателей юридической фирмы ГРАТа. Я помню, что мы так ждали его приезда, все готовились, это было такое волнительное, и мы ждали какого-то большого руководителя. То есть в моем понимании, я 20-летняя девчонка, которая только пришла в эту сферу, в моем понимании, что придет сейчас какой-то дядя, да, строгий, надо будет его бояться, сидеть тихо. Заходит Олег Гусманович, веселый такой, позитивный, подходит ко мне, обнимает меня и говорит: «Ну что, Заирочка, как тебе нравится в ГРАТе?» Для меня это было, вот, наверное, самый такой важный момент, когда я поняла, что да, я действительно хочу работать в этой компании, потому что такое отношение, наверное, встретишь как бы не в каждой фирме. То есть нету таких четких, строгих каких-то
иерархических,
да. То есть я в то время начинающий юрист, который работает меньше года вообще в юридической профессии, а он тот мужчина, который основал эту фирму, да, и он подходит, спокойно обнимает и спрашивает, как у меня дела. То есть для меня это было таким вдохновением. Как я стала партнером, это было в течение первых, наверное, 5 лет я пыталась наработать опыт, какую-то практику, а, наверное, после 5 лет я поставила себе цель, что я хочу быть партнером ГРАТы, я понимала, что это мое будущее. Я это четко видела. Мне в этом поспособствовали коллеги, в частности, сам Адаумов, например. Он мне очень помогал выйти на этот новый уровень, готовил меня. Ну и, конечно же, сама работа, то есть для того, чтобы стать партнером, ты должен отвечать определенным требованиям, у тебя, да, должно быть определенное количество подчиненных, у тебя должен быть определенный уровень дохода, и у тебя должны быть определенного уровня проекты. И когда вот эти все три показателя бились, и когда партнеры, основная часть партнеров за тебя голосует, тогда ты можешь стать партнером. Для меня это было тоже, наверное, такой важный майлстоун в моей жизни, то есть это такая важная веха, что вот я стала партнером Граты. Вот если сказать, как я начинала, как я выбрала эту профессию, да, в 15 лет я закончила школу очень рано, в то время, экстерн, когда... Да, так получилось, что на нас экспериментировали этот экстерн, первые и вторые классы, и я закончила в 15 лет. И я думала, что я буду врачом, то есть моя мама хотела, чтобы я была врачом. И вот мы приехали в Алмату поступать, мы заходим в КазГУ, садимся на лавочку, там, потому что еще не открыто, и мама говорит: «А ты точно хочешь быть врачом? Скажи мне, пожалуйста, доча, кто хочет быть врачом, ты или я?» Да, да, я очень благодарна ей за этот вопрос, потому что я сказала, что я не хочу быть врачом. А кем ты хочешь быть? И вот это было единственные две минуты, когда я подумала и решила, что я хочу быть юристом.
А почему ты так подумала?
А я подумала, что... Да, я подумала, что мой характер подходит под эту профессию. Я подумала, что я умею убеждать людей, я умею... не то чтобы побеждать в спорах, но как-то объяснять свою точку зрения так, чтобы человек принимал эту точку зрения.
Вы в 15 лет уже понимали, да, что умеете делать?
У меня был очень непримиримый характер. И мне это очень часто ставили в укор, да, что ты все равно стоишь на своем, доказываешь, да, и так далее. То есть я решила вот этот, по мнению некоторых, мой минус превратить в плюс. Я начала учиться.
А много было на тот момент у женщин-партнеров именно в Грате?
Если честно, да. Относительно других сфер бизнеса и, может быть, относительно даже других юридических фирм, в Грате очень приветствуется именно поддержка женщин-руководителей. И среди партнеров, насколько я знаю, по состоянию, например, на сегодня, у нас более 50% или 50% – это женщины-партнеры. Так что мне повезло.
Можете рассказать о своих избранных проектах, которые были тогда или сейчас вы ведете?
Было несколько интересных проектов. Вообще работа интересная в целом, как бы в Грате. Работа на помощь клиентам. То есть наша главная задача – это помогать клиентам. И задачи бывают самые разные. Было пару интересных проектов. Например, у нас был проект, когда Казахстан решил запустить рельсобалочный завод, то есть производство рельс. И эти рельсы должны были быть поставлены в 7 зарубежных стран, ну, вот в районе СНГ. И тогда получается, что нас выбрали как юридического консультанта по данному вопросу по всем 7 странам. И я в данном случае выступала, я тогда еще не была партнером, я в данном случае выступала тем менеджером, который будет регулировать все взаимодействия всех 7 офисов, да, то есть условно там, если это разработка договора, то это должен быть договор по одному и тому же формату и в Белоруссии, и в Кыргызстане, и в Казахстане, и в Узбекистане, и в Таджикистане, и так далее. И был такой маршрут. Мы взяли этот проект, это был очень интересный проект для меня лично. И был такой маршрут, получается, что руководство вот этой компании, включая там каких-то первых лиц от государства и так далее, они вот ездили по всем вот этим странам, и мне нужно было наладить, чтобы все партнеры в каждой стране в этот момент, когда они приезжают, могли встретиться и как бы поприветствовать, предоставить нашу работу, да, как бы, и дальше их отправить. Это было очень интересно. Мне тоже, они потребовали, чтобы я тоже была в Ташкенте, на вот первой, получается, после Казахстана, первая страна, куда они поехали. И я понимала, что это будет очень сложно, если я одна поеду, потому что на тот момент мне было там 24-25 лет, что-то в этом духе, да. И, конечно, я понимала, что вот прямого текста такого не было, но я понимала, что всерьез меня не воспримут, если я сейчас приеду одна. Я позвонила Тлегу Усмановичу, я позвонила сама туда, умыла. и попросила съездить со мной, как бы, да, чтобы вот был какой-то вес, что вот мы юридическая фирма Грат, а мы вас на всех этих семи странах мы вас сопровождаем. И мы поехали, и, получается, вот встречались с руководством, то есть это были такие действительно очень высокопоставленные люди. И мы вот с ними встречались, и, получается, у нас вот эта встреча, мы подходим, и я протягиваю руку, сзади меня стоит где-то 4 партнера, которых я с собой привезла для того, чтобы показать, вот, что вот это не я просто одна, да, то есть вот нас много, мы делаем работу вместе. Вот, и это было очень, ну, такое запоминающееся какое-то событие. И самое интересное, что потом мне партнер говорит: «Да зачем ты нас привезла? Ты посмотри, они только на тебя смотрели». То есть, когда эта встреча была, говорит, только тебе одну руку пожали, только на тебя смотрели, как бы нам здесь делать нечего. Ну, как бы я все равно опасалась, потому что...
Ну, фон все равно.
Да, 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 да. За мной была как бы целая армия партнеров. Далее, вообще, вот если посмотреть именно западный регион, у нас на западном регионе есть такая отличительная черта. Это территория работников, да, то есть это производственный сектор, получается, там очень много рабочих инженеров, да, то есть работников, которые средняя специальность, и они как бы больше нарабатывают своим опытом работы, да. И, соответственно, если вы знаете, основные забастовки в Казахстане, они начинаются у нас с западного региона, это вот как раз мой регион. И бывало много случаев, то есть я там в забастовках как рыба в воде, да, то есть очень много случаев, когда клиент в такие моменты всегда паникует, когда люди встают, это всегда вопрос очень щепетильный, и клиенты часто привлекают юристов на такую работу. И у нас было очень много интересных случаев с забастовками. У нас были случаи, когда это было такое знаковое событие наших... Получается, сотрудников иностранной компании, там была потасовка, и, получается, пострадали физические сотрудники иностранной компании, то есть они буквально были в синяках, то есть были какие-то физические у них увечья, и при этом их привлекают к административной ответственности, потому что они все участвовали в этой потасовке. И я представляю клиента, чьи работники вот эти иностранные, да, иностранцы, которые пострадали. Я захожу в комнату, вот эта маленькая комната, вы понимаете, у нас административные суды не так сильно как бы экипированы, да, то есть там не так много мебели, и маленькая комната, и там 15 человек с синяками, у них у всех глаза, они все боятся, им всем страшно, они в чужой абсолютно стране, где, получается, да, там к ним применили насилие. И вот нужно было успокаивать этих людей. То есть работа — это не всегда документы. Работа юриста — это не всегда документы. Это очень часто работа непосредственно с людьми и с людьми в самых разных ситуациях. То есть в таких ситуациях, когда им страшно, когда им больно, когда они все, что они хотят, это просто оказаться дома. Да? И вот нужно было и их успокоить, и при этом представить их интересы перед судом, и защитить их интересы, как бы, да, и с минимальными рисками, с минимальными штрафами там, или без штрафов отправить их домой. Тоже вот такие вот были интересные проекты.
Можете рассказать, с какими сложностями или вызовами вы сталкивались в вашей работе, и как вы их преодолевали?
Если честно, я никогда не относилась к самой работе как к вызову. Для меня это всегда было что-то увлекательное и что-то, что нужно решить. То есть всегда задача клиентов — это задача, которую нужно решить. Так или иначе, нужно найти выход, который максимально оптимален для клиента. И поэтому даже когда вот ты идешь и встречаешься там с сотнями работников, которые бастуют, или когда ты защищаешь непосредственно тех, кто пострадал, или это не, как бы не воспринимается, ну, мной, по крайней мере, я не воспринимаю это как вызов. Это работа, это задача, то есть клиент не знает, как это сделать, он нанял тебя, и тебе во что бы ты ни стало, нужно решить эту задачу. И если она нерешаема с юридической точки зрения, ты должен клиенту описать все риски, почему эта задача нерешаема и что ему примерно делать дальше. И мы не относимся, в принципе, как бы... Я, например, к работе не отношусь как к работе. Это мое дело, это часть меня, это как бы то, в чем я специализируюсь. Вот я мастер, я могу заниматься, да, там, определенными вещами, я могу разрабатывать определенные документы, я могу налаживать определенные отношения между людьми, я этим занимаюсь. Это не так, что Грата мой работодатель, я работник, я выхожу в 9 утра, возвращаюсь в 6 часов вечера, и неважно, что я там делаю, да, я просто работаю на свою зарплату, абсолютно нет. Вызовом при этом для меня, наверное, были декреты. То есть основной, наверное, вызов такой серьезный в карьере – это декретные отпуска, мои в том числе, и основных сотрудников, ключевых сотрудников. Потому что бизнес не предусматривает какие-то скидки для женщин, да, то есть для их натуры, то, что вот они рожают, и на какое-то время они могут быть недоступны для работы. Это предусматривает трудовое законодательство, но не бизнес. То есть бизнес, он как бы, ты либо идешь и делаешь работу, как бы, либо эту работу будет делать кто-то другой. И вот в этом плане было очень сложно. У меня вот мой основной партнер, с кем я работаю, Мадина Сагатова, у нее 4 детей. У меня тоже, как бы, да, с мужем у нас на двоих 4 детей. И вот балансировать с этой восьмеркой и задачами, которые они тебе ставят, чтобы это не влияло на работу, и чтобы на работе ты могла выполнять все вот эти функции необходимые, чтобы это не влияло на, как бы, твою семейную жизнь. Потому что очень много клиентов, например, с Европы, очень много клиентов Соединенных Штатов. У меня бывают звонки как в 7 часов утра, так и там, в 9 или в 10 часов вечера. Да? И получается, эти звонки ты проводишь из дома. Нужно найти укромное местечко, нужно, чтобы голова в этот момент четко соображала. То есть вот эти быстрые переключения от мамы и жены к партнеру, да, и от партнера, то есть к маме, для меня, наверное, это было основным испытанием. Могу рассказать один случай, да, интересный был случай, буквально это было месяц назад. У меня есть клиент, который, вот моя практика, это же корпоративное право, и этот клиент, у них именно совместное предприятие между местной компанией и иностранной компанией. Они вместе, в общем, вложились и развивают бизнес в Казахстане. Эта компания существует 12 лет. У них между партнерами всегда были трения, то есть у них всегда были очень тяжелые взаимоотношения, и иностранный партнер, на которого мы работаем, он всегда хотел, как бы, расстаться с местным партнером, но не представлялось возможности, потому что документы изначально были неправильно подготовлены, да, учредительные. И тут возникает такая возможность, с учетом того, что вот, удалось помочь провести переговоры, потому что они иностранцы, я, соответственно, казашка, они казахи, и, получается, диалог получилось вот так вот через нашу фирму построить диалог. И они согласились на то, чтобы продать свою долю. Получается, это крупная сделка, да, то есть там вопрос о миллионах долларов, крупная сделка, которая должна происходить в Атырау. Я физически нахожусь в Астане, и вот этот один день, на который они согласились, что они вот придут и подпишут документы, и таким образом мы закроем эту сделку. У них есть своеобразный характер у местных партнеров, то есть они такие, они могут обидеться. Если ты перенесешь, например, встречу, они могут обидеться, как бы взять это на личное, потом вообще полностью отказаться от сделки, потому что, в принципе, им это так особо и не нужно. И им, к ним обязательно нужно, чтобы пришел человек определенного статуса, то есть поставить туда младшего юриста, или даже старшего юриста подписать документы, для них будет критично. Если бы это были бы другие люди, они бы, да ладно, кто представляет, тот представляет, подписывайте, да. А здесь я понимала, что это очень критично с точки зрения характера людей. И получается, назначается вот этот один день, одно время на совершение сделки, и у меня младший сын заболевает. И получается, послезавтра мне вылетать, он ложится с температурой, ему год и 9 месяцев, он ложится с температурой 38-39 градусов. Я уже говорю, все, наверное, что мне делать, я не знаю, наверное, я не поеду, кого мне отправить, может быть, отправить второго партнера. И здесь на помощь ко мне пришел супруг. Мой супруг, это тоже он бизнесмен, у него как бы очень большой спектр задач, которые ему нужно выполнять, и он сам бывает в городе очень редко, то есть он тоже постоянно в разъездах, и он говорит, это важная сделка, езжай. А у меня, получается, ребенка температура 38, я утром вылетаю на эту сделку, закрываю эту сделку. В это время у меня, получается, у сына вирус, и его ложат под капельницу. Мой муж рядом с ним сидит там 3 часа на этой капельнице, пока я подписываю документы. Благо, сделка состоялась, не сорвалась, благодаря вот такой вот поддержке. И я вернулась обратно в тот же день, ночью я вернулась, как бы сыну уже стало легче. То есть вот бывает, что такие сложности, когда нужно выбирать между тем, что ты не просто рядом с детьми, а у тебя дети болеют, а здесь важная сделка, которую можно... не подвести клиента, и нельзя срывать эту сделку, потому что, возможно, другой случай подписать не выдастся, а они 12 лет страдают с этими партнерами, да, они давно хотят разойтись. Ну, вот так вот мне повезло, что вот меня... Спасибо, да, моему супругу, он меня поддержал, и я смогла съездить, да.
Хотя я...
Это вообще интересно, да. У нас в Грате очень много браков, гратовских.
Тоже
гратовский? Да, он не гратовский.
Ну, в смысле клиент.
Он клиент Граты, да. Когда я пришла в Грату, я помню, что я еще начинающий юрист, и мне дают поручение, мне дают кипу документов на смену директора или что-то вот такое. И среди них удостоверение, получается, учредителя, и это удостоверение моего супруга. И я смотрю и думаю, интересно, да, интересный парень. Вот. Мне тогда 20-22 года, то есть мы вообще абсолютно не знакомы, но я его знаю уже как компанию, да, по документам, я его знаю как компанию. Потом возникает вопрос, что меня ставят руководителем, а у него, а он должен нам, клиент, получается, нам должен. Да, и мне пришлось с ним связываться напрямую, чтобы попросить там подписать акт. Это вот было наше первое касание, то есть опять-таки мы не общаемся, ничего. Потом как-то ко мне звонит его партнер и говорит, у нас вопрос по совместному предприятию, это как раз моя специализация. И он говорит, вы не могли бы подойти обсудить на встречу? Я захожу на встречу, мы обсуждаем, партнера зовут Нурасыл, моего супруга зовут Гибрат. И мой супруг нынешний там сидит напротив него, то есть это 2 руководителя, 2 бизнесмена, которые сидят друг против друга. И я сижу, что-то ему объясняю по вопросам совместного предприятия, потом Гибрат садится рядом, я им что-то объясняю. Вот опять второе касание, тоже как бы ничего, они не заказали у нас, мы не начали работать. И только через какое-то время, через там определенное время мы начали с ним общаться. Ну, как бы я относилась к этому как client-consultant relationship. Там я очень долго не понимала, то есть мой муж тот еще стратег, я очень долго не понимала, что мы заходим, оказывается, в другие отношения, что у нас тоже предстоит свое совместное предприятие. И до сих пор сейчас это одни из таких успешных бизнесменов местных. Я, если честно, вот в то время, когда мы с ним общались, я очень ими гордилась и всегда старалась им помогать профессионально, потому что мне очень нравился их дух. Да, вот, они чем-то похожи на Грату, только у них сфера там больше там судоходный бизнес, нефтесервис там, и прочие направления. И мне вот это очень нравилось, то, что вот это местные наши ребята, которые пробились на такой уровень, да, которые размышляют совсем по-другому, мыслят масштабно.
Какие есть в Грате условия или возможности для женщин?
Вот вы знаете, я, наверное, одна из основных причин, почему я в Грате 15 лет, это в том, что Грата, она просто безгранична в своих возможностях и условиях. То есть ты сам строишь свой мир, как бы, какой ты хочешь. Я не уверена, что в какой-либо другой компании я бы смогла родить 2 детей подряд и при этом сохранить бизнес. То есть это очень было бы сложно, потому что есть какие-то строгие дисциплинарные правила, да, там, в других компаниях. В Грате у нас ты получаешь всю поддержку как от старших партнеров, так и от коллег, которые тебя окружают. То есть, во-первых, в плане возможностей ты безграничен. Мне кажется, можно приехать, ну, уже сейчас практически в любую там ближайшую страну и зайти там в офис Грата и поработать. Да? Вот, например, я сама с Атырау. В период пандемии, это был период моих родов, и в период пандемии мы приехали в Астану, потому что здесь намного удобнее условия, да, то есть жизни для детей. И это абсолютно не составило труда части карьеры. То есть как бы, мне даже не пришлось это, там, получать какие-то там, особые согласования для того, чтобы свою дислокацию поменять с Атырау на Астану и, как бы, и жить на два города. То есть сейчас я работаю в Астане и в Атырау одновременно, то есть как бы, покрывая Атыраус и Актюбинские регионы. Поэтому я думаю, что в Грате есть абсолютно все условия. Если посмотреть на наш партнерский состав, ну, единицы, наверное, у кого нету детей, и это не потому, что нет условий, а, наверное, потому что это их личный выбор, да. Да.
Ну, вообще, успешные женщины, юристы, это вызов для общества? Или зависит от регионов? Там.
Я отметила для себя, что в Казахстане, в принципе, вот это гендерное, вопросы гендерного равенства, да, на руководящих должностях или вот на определенных должностях, он лучше, чем во многих других странах. То есть у нас очень много специалистов-женщин. Это замечала я, это отмечают очень многие исследования. Это замечают мои клиенты-иностранцы, то есть мне очень часто клиенты-иностранцы говорили, у вас так много женщин-руководителей, то есть действительно получается, что, наверное, это нужно отдать должность самим женщинам, это способность принимать решения, способность справляться с вызовами, с задачами. И с другой стороны, это, наверное, тоже большой плюс мужчин-руководителей, которые понимают, что женщинами-руководителями работать достаточно комфортно и удобно. Может быть, даже иногда удобнее, чем с мужчинами. Вот есть, допустим, исследования, которые подтверждают, что женщины-руководители по каким-то показателям превосходят мужчин-руководителей. Например, по выносливости, по самокритичности, да, то есть по выполнению задач. Там. И это абсолютно связано непосредственно вот с какой-то физиологией. Да, то, что у женщин в голове это вот так работает, или на уровне гормонов это вот так работает, а у мужчин вот так работает. И получается, женщинам это помогает.
Какие три качества вы выделили бы в себе, которые вам помогли стать партнером Граты?
Хороший вопрос. Целеустремленность, добродушие и, наверное, способность не сдаваться при поражениях. Да. Я могу расшифровать? Целеустремленность — это вот, если ты не поставишь цели, ты никогда ее не достигнешь. Когда ты ставишь цель, как только ты поставил цель, под ним у тебя начинают выстраиваться пункты, планы. Первое, второе, третье, четвертое, что нужно сделать. Моя цель была стать партнером, да, условно, в 2012 году я себе эту цель поставила, в 2014 или 2015 я стала партнером, соответственно, да. После того, как я поставила себе цель, потому что каждые полгода ты проверяешь, что ты сделал для этого, да, как далеко ты прошел и сколько еще осталось. И здесь очень часто бывают поражения, да, то есть когда ты не справился с задачей, можно уйти в депрессию и можно страдать по этому поводу, да, а можно сказать, что хорошо, это опыт, я его получил, я стала еще сильнее, я стала еще мудрее, больше я такую ошибку не повторю, и ты начинаешь все заново, и как бы в оконцовке ты все равно своего достигаешь. Добродушие, почему добродушие, что я скрываю под этим словом? Добродушие, наверное, вот наш бизнес, юридический бизнес, вы правильно отметили, это там мир волков и акул, но в нашей фирме так обустроено, потому что это единственное мое место, где я работала, и я, соответственно, училась как бы, да, у своих коллег. В нашей фирме всегда стоит главной задачей помочь. То есть ты помогаешь клиенту, ты помогаешь своим коллегам. Основная цель — это решить задачу, помочь решить задачу, не заработать деньги. И когда ты ставишь себе эту целью, деньги, они всегда идут следом. Как только ты как бы поставишь себе какую-то добродушную, хорошую, благую цель, деньги идут следом. И, наверное, именно по этому добродушию как бы, да, я стала партнером. Многие клиенты выбирают, допустим, работать непосредственно со мной, потому что вот у меня есть эти качества. Они знают, что я их обманывать не буду. Они знают, что я как бы, лишнее мы не возьмем. Да? То есть, соответственно, они понимают, что сделка будет честной. И поэтому они выбирают именно нас. Поэтому я считаю, что вот добродушие — это одно из таких качеств, которое помогло мне достичь вот цели стать партнером. У меня очень часто возникали ситуации, когда нужно было выбирать между честностью и заработком. Я выбирала честность. Может быть, я не самый богатый партнер, но, по крайней мере, я понимаю, что мои руки чисты, и что дальше, когда я говорю клиентам, вы можете мне доверять, я имею это в виду, и это действительно правда. Знаете, я думаю, я бы не хотела в 60 лет сидеть и думать, сколько я сделала не так, сколько раз я поступила нечестно по отношению к клиентам, по отношению к людям, потому что клиенты — это те же самые люди, и они относятся к бизнесу как к своему ребенку. Мы работаем непосредственно с руководителями либо с хозяевами бизнеса. И принимая какое-то нечестное решение или относясь к работе халатно, что вот я здесь просто с 9 до 6, да, мне нужно что-то делать, а потом мне нужно идти домой, выходит в оконцовке то, что клиент страдает, да, то есть условно страдает его бизнес, соответственно, страдает он. Как бы в таком, да, в таком случае, в основном, те, кто добились большого успеха, они всегда относятся к своей работе, к своему бизнесу, как к своему чаду, да, и, соответственно, как бы ты понимаешь, что ты не можешь как бы позволить себе какую-то нечестность или какую-то халатность. Очень часто бывают ошибки, как бы они, наверное, бывают у всех и везде, но когда эти ошибки происходят, то есть самое главное — это правильно все исправить, там, своевременно сообщить клиенту. Да, брать ответственность на себя за это.
Что вам помогает для снижения стресса и от выгорания?
Наверное, вот этот work-life balance — это очень важно. Я считаю, что это основной критерий, который помогает тебе не выгорать. И нужно четко разделять, наверное, три сферы. Это твоя интеллектуальная деятельность, твоя рабочая деятельность, да, ты как юрист, твоя семейная деятельность, ты как жена, ты как мама, ты как хозяйка дома, да, то есть за бытом смотреть. И третье — твоя личная. Вот это твоя личная, наверное, помогает не выгорать. То есть нужно обязательно находить время на себя. Прийти с работы и поиграться с детьми — это не расслабиться. Прийти с работы, поиграться с детьми, потом уложить их спать, потом поспать — это тоже не расслабиться. То есть обязательно, там, условно, раз в неделю, наверное, нужно уделять время непосредственно на себе. То есть сходить на маникюр, на массаж. Просто выйти. Вот у меня недавно на днях была возможность. Я взяла недельный отпуск. И у меня была возможность выйти на пару часов, позавтракать, почитать книжку. Меня это зарядило энергией просто вот достаточно долго, до сих пор на этих батарейках.
У нас были коллеги, кто кулинарии?
Мне для этого достаточно дома. Завтрак, обед, ужин. Не могу назвать это, да, не могу назвать это хобби.
Реально, вы сами готовите?
Да.
Каждый день?
Если мужу в городе, да.
А какие основные требования вы выделили бы для молодых юристов при найме на работу? Вот приходит к вам молодой юрист, говорит, я хочу у вас работать. На что вы в первую очередь обратите? Ну, что для вас важнее в сотруднике, в вашем подчинении?
Способность понимать, чем он занимается. Потому что когда ты только приходишь в фирму, на тебя накидывают уйму информации или тебе дают вот такую маленькую работу, вот вставь сюда какие-то данные. И ты не понимаешь вообще, вот, а что это из себя представляет, а какая суть проекта. У нас такой подход, например, да, вот мы, когда получаем какое-то поручение, мы четко знаем, кто наш клиент, чем он занимается, в какой сфере он работает, да, условно, это медицинская организация, или это нефтеперерабатывающий завод, или это там нефтесервисная компания. И даже если это разработка какой-то доверенности, да, там условно один документ, это там самое простое, мы должны четко понимать, для чего эта доверенность, какие дальнейшие действия требуются, что они планируют, потому что это может повлиять и на качество работы, и, как бы, ну, и на дальнейшие действия самого клиента. И для меня важно понимать, что начинающий специалист понимает, что он маленькая, может быть, какая-то шестеренка, но в очень большом механизме, и чтобы он мог немножко смотреть масштабно и видеть весь механизм. Для этого, конечно, как бы требуется опыт, но когда ты видишь интерес сотрудника, ты понимаешь, что как бы он до этого дойдет. Вот, наверное, вот оно. Наверное, важное — это когда глаза горят. Вы знаете, научиться можно всему, да, чему угодно. Но когда горят глаза, и когда человек действительно хочет работать, когда он хочет добиваться какого-то успеха, каких-то целей, мне кажется, это должно высоко цениться. А само собой разумеющееся там знание языков, юридическое образование подразумевает, что у тебя особый склад ума аналитический, что ты можешь там читать законы, можешь выявлять необходимое и как бы составлять как бы там заключение, которое нужно по запросу клиента. Наверное, первую неделю, когда у нас приходят люди на стажировку или на работу, мы объясняем, что такое Грата, чем мы занимаемся, то есть какие наши основные цели, какая у нас миссия, где мы представлены, какая у нас команда, потом кто наши клиенты, чем занимаются наши клиенты, какие у нас политики, да, то есть какая этика в фирме, да. А по поводу найма на работу со студенческой скамьи, я, наверное, скажу, что очень большая часть наших партнеров проходили практику в Грате, потом остались и просто остались навсегда. То есть у нас, в принципе, это практикуется. Когда я была на втором курсе, я впервые познакомилась с юридической фирмой Грата. Я увидела вывеску, потом я... Тогда там интернет был не так сильно развит, но там что-то я нашла, какую-то информацию. И одна из моих сестер, Гульнур, она мне сказала: «Ты что, это же очень уважаемая юридическая фирма». И тогда в первый раз у меня возникла идея, что, наверное, я хочу работать в юридической фирме. И Грата — это было вот единственное наименование. Сама я начала работать в 19 лет в Грате, и, соответственно, тоже как бы буквально только закончив университет в июне, в августе я уже вышла на работу. Поэтому Грата приветствует. Как бы, Грата, как правило, взращивает свои кадры. В основном, основной состав наших старших юристов, это те люди, которые набрались опыта как раз-таки в Грате и тоже работали, стажировались в нашей фирме.
И сейчас всех объединяет гратомания, да?
Да, у нас гратомания, это хороший термин.
Мне тоже очень понравился.
Гратомания, гратовчане мы говорим, допустим. У меня в Атырау есть компания, с которой мы встречаемся периодически. Это все сотрудники, которые когда-то работали в Грате определенный период времени. И они не могут сказать: «Я бывший сотрудник Граты». Вот у нас даже последняя посиделка была, и была такая беседа. Она говорит: «Я не могу сказать, что я бывший сотрудник. Я чувствую себя, вот я гратовская, да, я гратовчанин». Да. Это настолько духовно обогащающая фирма, что как бы даже уходя из нее, ты как будто бы просто вот как уходишь, когда жить отдельно от родителей, да, то есть ты все же как бы чувствуешь себя частью. Вообще про наш бэк-офис можно отдельно сказать. Да, наш АУП, как вот административно-управленческий персонал, это такой фундамент, на котором мы все спокойно работаем. Как часы работает наша бухгалтерия. Любые запросы индивидуально рассматриваются и находятся решения. То есть нет такого, что Заира, ты можешь сделать только вот так, вот так и вот так. Там, если вопрос стоит и нужно что-то для клиента, ты можешь созвониться с главным бухгалтером, да, Нагима, дорогой наш сотрудник, или с Гульнарой, это наш исполнительный директор головного офиса, и они найдут тебе решение. То есть дело не в том даже, что они найдут тебе решение, а дело в том, что они настолько отзывчивые, то есть для них настолько твоя задача, это их задача. Они абсолютно понимают, что они бэк-офис, который должен давать нам поддержку. И если честно, вот сколько я обращалась, я всегда получала нужную мне поддержку от нашего бэк-офиса. И вот маркетинг, который работает, да, тоже, он работает по всем регионам. Я, если честно, не знаю, как они успевают все это охватывать, но тоже проделывают колоссальную работу. И
я соглашусь, мне даже со стороны это заметно, как работает активно ваш департамент и насколько пассивный. Даже во многих юрфирмах даже и нет департамента по маркетингу.
Они все стараются экономить, чтобы больше как бы заработать. А вот наша фирма, почему она существует больше 30 лет уже, да? Потому что основная задача не заработать, основная задача развить, чему-то научиться, увидеть что-то новое, получить какие-то интересные проекты.
Наоборот, расширить горизонт.
Расширить горизонты. То есть очень часто ты даже берешься за работу, где тебе очень мало заплатят, но тебе так интересен этот проект, например, там возобновляющие источники энергии, да, вот, или там IT, да, то есть что-то, что в чем ты раньше не плавал, как бы, что ты раньше не пробовал, и ты соглашаешься только потому, что тебе это очень интересно. То есть у нас, наверное, в Грате остаются те люди, вот, которые более такие вдохновленные, и которым хочется именно вот этого, то есть, нежели заработка. У нас, например, старшие партнеры, они занимаются развитием регионов, то есть они выстраивают стратегию, куда Грата движется в целом, да, то есть по миру, куда Грата движется внутри, то есть, да, каждый партнер работает со своими клиентами и всегда как бы рассчитывает на бэк-офис, который сидит, кипит и выполняет всю работу, там, всю бухгалтерию, всю администрацию. И получается, что вот, ну, видите, несколько ступеней, да, несколько этажей, и каждый отвечает за что-то свое, и за счет этого фирма, дай бог, непотопляемая.
Были у вас когда-нибудь в работе препятствия по гендерному признаку?
Да. Таких прямых как бы, ограничений никогда не было. И вот, как я ранее отмечала, в Казахстане мы, наверное, в этом плане ушли немножко вперед даже каких-то западных стран. Если там об этом очень много кричат, вот за равенство, за права женщин, то у нас просто поставят руководителя женщину, да, и это очень многое доказывает. Но, конечно, будучи женщиной-руководителем, ты сталкиваешься со многими проблемами. А особенно, наверное, еще, наверное, это будет дискриминация не только по гендерному, но и по возрастному признаку. Когда ты молодая девушка-руководитель, на тебя могут смотреть немножко свысока, потому что ты заходишь на встречи к клиентам, которым 60 лет, да, которые заработали свои деньги где-то 30 лет назад, и это была совсем другая эпоха, тогда только-только, то есть 90-е, все же знают, какие были тяжелые 90-е. И на тебя смотрят как на ребенка, как на студентку, то есть всегда приходилось выглядеть старше, например, своего возраста. То есть сейчас я могу себе позволить расслабиться и выглядеть на свой возраст.
Что вы делали тогда?
Да. А раньше приходилось брать серьезную одежду, то есть определенным образом, ну, как бы там макияж, каблуки, да, для того, чтобы выглядеть серьезнее, для того, чтобы и когда ты, до того, как ты покажешь результат, отношение может быть немножечко предвзятое. И очень часто, особенно в западных регионах, мы такая... У нас регион традиционный, и в западных регионах отношение к женщинам на работе может быть, особенно когда это интеллектуальный труд, что вот там у тебя должны быть немножко другие задачи. Тебе надо сконцентрироваться на том, чтобы выйти замуж или родить детей, да, то есть тебе нужно больше как бы поменять свое направление. И вот они тебе это напрямую не говорят, но ты понимаешь, что когда они разговаривают, эта мысль крутится у них в голове. И здесь... Единственное, чем можно справиться с этим препятствием, это результаты. И когда ты показываешь этому 60-летнему уважаемому руководителю, что ты исправил их ошибку, да, и что ты вывел там компанию на определенный уровень, решил для них какую-то задачу, помог им в какой-то ситуации, тогда, конечно, они ставят галочку, но они не так, что а женщины-руководители оказываются молодцы, а вот есть исключения, да, вот ты даже видишь, что все равно как бы вот какой-то скептицизм у них остается, наверное, да, в голове, но тебя признают. С другой стороны, наверное, мужчине было бы намного проще, да, то есть его изначально воспринимают как человека серьезного, человек, который решит все твои вопросы, да, то есть как бы немножко, наверное, проще в этом плане. Но опять-таки это мое личное мнение, может быть на самом деле как бы практика другая у других женщин-руководителей.
Можете рассказать о каких-нибудь своих таких неудачах, ошибках, из которых вы извлекли для себя уроки?
Наверное, большая ошибка – это самонадеянность и самоуверенность. Проблема у нас у людей, да, то, что у нас все акцентируется, построено на нашем эго. И если эго раздутое, тебе кажется, что ты совсем справляешься. Особенно если у тебя был ряд удач, там, где-то галочки поставила, какие-то интересные вот такие большие проекты закрыла, и тебе кажется, что ты уже всемогущая, что ты все можешь, совсем справишься. И ты берешь на себя какие-то задачи, и где-то ты все равно упускаешь. Со временем я поняла, что если у тебя нету ресурса внутри, да, и нету ресурса такого, как время и возможности, то лучше не гнаться за какими-то большими проектами или большими деньгами. Лучше сконцентрироваться на отношениях, потому что одна неудача, она может сломать просто годы твоего упорного труда. бывает, что ты иногда мучишься за какими-то большими клиентами и большими проектами. Ты теряешь каких-то маленьких клиентов, но с которыми у тебя правильно выстроены отношения. И они к бизнесу относятся не так, как эти большие клиенты, они к бизнесу относятся действительно как-то вот душевно. Я вот это вот поняла за период, наверное, пандемии, я вот это четко поняла, что если у тебя семья, если у тебя дети, если это период пандемии, когда люди умирают, когда твои сотрудники, если заболел короной, ты все на месяц, ты его просто теряешь, да? Ты не знаешь, как он сам выкарабкается, какие у него будут там поствирусные вот эти вот какие-то там side effects, да, синдромы. И в этом плане очень сложно ориентироваться. А если ты много на себя взял, 90 даже процентов, если ты выполнишь идеально, а 10 плохо, эти 10, они перекроют, они могут перекрыть вот те 90% твоего успеха. Поэтому, наверное, вот большая такая неудача, не то чтобы неудача, а вот то, что может тебе действительно навредить, это вот самонадеянность и самоуверенность. И, наверное, это касается всех сфер жизни, так же, как и семейные, и личные, и как бы карьерные. Нельзя быть чересчур самоуверенным и думать, что ты как бы можешь справиться со всеми задачами. Нужно четко оценивать свои способности, способности своей команды, сколько вы действительно сможете вытянуть. И как бы лучше сделать меньше работы и заработать меньше, но сделать качественную работу, как бы, и действительно помочь клиентам, особенно в периоды кризисов. За свою карьеру я начала в 2008 году, когда это был большой кризис, да, и с 2008 все возможные кризисы, девальвации, экономические, потом вот пандемия, это тоже, я считаю, просто большой кризис на рынке, именно бизнес, да, это, даже в нашем регионе, наш регион очень сильно пострадал от пандемии. Очень много компаний ушли с рынка, очень много компаний закрыли. Сейчас кризис геополитический, да, тоже очень связан, ну, как бы очень близко к нам расположенный. Поэтому, как бы, через все эти кризисы проходить, как бы, это большой челлендж, а проходить через них достойно и выходить победителем, вот это, наверное, важно. И понимать, что победитель не тот, кто много заработал денег, победитель не тот, кто выхватил все проекты, да, а победитель тот, кто остался в хороших отношениях с клиентами и выполнил поручение правильно, да, то есть не только заработать деньги, а и сделать то, что действительно нужно клиенту. Очень зачастую клиент сам не понимает, что ему нужно, и он понимает, что ему нужен выход из ситуации. И вот этот, найти вот этот выход, наверное, важнее, чем как бы получить какой-то большой проект с большими деньгами.
Грата для вас это, вкратце можете такую формулировку дать?
Грата для меня это второй дом. Я 15 лет работаю в фирме, для меня это константа, то есть моя постоянная. Я меняла место жительства неоднократно, я вышла замуж, я сменила фамилию, я изменила свой статус от просто женщины к матери, да. И тем не менее я всегда была частью...
Все это при
Грате. Да, все это было, я всегда была частью Граты. На нашу свадьбу, например, да, там приехали с разных регионов, там, с Азербайджана, с Кыргызстана, с Дубая, с Алматы, с Астаны. То есть Грата — это такая мини-вселенная, где ты чувствуешь себя как дома.